Я вас категорически приветствую.
Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Всем привет.
Здравствуйте.
Вторая серия.
Вторая. Ну, как, конечно, Афганистан.
Угу.
Выработалась традиция. Ну, кстати, она и в Америке, и в Советском Союзе такое было. Ну, а теперь в российском кино это просто мейнстрим. Как показать Афганистан? Дикие люди на диких конях.
Рвут козла.
Ну да, или в мяч они играют. Ну, в общем, какой-то там...
Художественный фильм «Рэмбо-3».
Да.
Я, кстати, именно из рекламы художественного фильма «Рэмбо-3» в западных журналах, тогда еще журналы были, впервые услышал слово «маджахед», точнее, увидел. Маджахед, на всякий случай, это борец за веру.
За веру.
Советский Союз с исламом не воевал. Никаких маджахедов там не было. Там были нормальные душманы. Душман – это на враг. Тюркских языках, это враг. Это слово не оскорбительное, но душман, душок, душара, духи и прочее – это именно от него происходит.
Враги, да.
И это абсолютно правильное название. Когда сейчас в любых материалах пишут, что там доблестные маджахеды сражались, они сражались, во-первых, то есть это бандформирование, воевавшие против советской власти, но они теперь сражались, и это доблестные маджахеды. Вот так вот, как ты когда-то мне цитировал гражданина Конфуция, масса бед происходит от того, что люди не называют вещи своими именами.
Да.
Это именно оно, извините.
Да нет, ну, в общем, все. У нас Афганистан в первой серии, там, значит, как-то проносится. Во второй серии все там начинается. Ну, в общем, понятно, что тема Афганистана шибанет в этом сериале.
Ну, они на афганцев не похожи, будем откровенно.
Там странная такая публика, потому что, значит, идут какие-то адские скачки с какой-то взаимной грызнёй, там какая-то игра, ну, типа пола какого-то, да? Вот, зрители, 3,5 человека, ну, тоже могу понять. Причем там часть по поводу этнического вот этого и антропологического соответствия, я, честно говоря, не знаю, где такое могли собрать, где там очевидно.
В Киргизии примерно.
Будем надеяться, что не в Царицыно.
Пока!
Да. Вот. Все съемки осуществлялись в муниципальном районе Мурино.
Yeah.
Вот. С участием всех жителей Мурино, будущих жителей Мурино, которые его строят. Так вот, по поводу там этнического состава, ну, вообще, вот я не знаю, мне бы сказали, покажи Афганистан.
Uh-huh.
Я бы задумался, потому что вот этнический состав Афганистана, там у них есть национальное большинство.
Yeah.
Это пуштуны.
Пуштуны.
Да, которых, значит, меньше половины. А все остальное – это такой букет императрицы.
Ну, вот. Север – это узбеки и таджики. Массово представлены.
Да.
Генерал Дустум, например, был узбеком.
Да.
Ахмад Шах Масуд – таджиком. Там родственников невероятное количество проживает. В том числе у меня.
У тебя.
По обе стороны.
Почему же мы не веселимся 24/7?
Ты же видишь, у меня тренажеры для рук.
Да,
ты же догадался,
деньги,
что это, что это
думал,
козла рвать.
Нет, я думал, ты просто так пачки денег обжимаешь, чтобы они как...
Козла.
Нет. Я все жду того момента, когда ты станешь, как один мой знакомый узбек, наспор, на вес определял, сколько денег в пачке.
Вот это навык полезный.
Навык чудовищно полезный. А как он их считал? Я пытался так научиться считать, но не получалось у меня. Ну, так вот, там, значит, узбеки, там таджики. Там есть хазарейцы, одна, так сказать, замечательная народность, которая сформирована вообще из всех, до кого можно было дотянуться. Потому что хазарейцы – это потомки монголов и иранцев. Ну, вот Тимур у нас, он из племени Барлас. Ну, вот представь себе, что это барласы, они входят в состав хазарейцев, которые смешались, ну, там монгольские гарнизоны, они смешались с иранцами. И вот у них есть замечательный народ хазарейцы. Я, когда был в Афганистане, меня остановили вот такие вот хазарейцы. Вот. Это, наверное, какие-то были специальные хазарейцы, потому что у них были подведенные глаза.
Угу.
Иранцы есть, там есть еще большое количество самых разных народов. Ну, в общем, показали нам какой-то Афганистан. Вот. И сразу напряженная линия, потому что тот товарищ, который, ну, видимо, будет героем в этом сериале, он говорит о том, что он поедет на Олимпиаду в Москву, с этой лошадью, на которой он там что-то победил. Да. Я не знаю, и что козлом, он там победил. Наверное, да. Вот, получит золотую медаль из чистого золота.
Это понятно, да. Вот. Иначе зачем ехать?
Ну, только за медаль из чистого золота. Эту медаль продаст и, видимо, и построит дом. Вот такая простая...
Ты представляешь, мечта. Какой дом в Афганистане из медали из чистого золота?
Ты представляешь себе человека, которому нам предлагают, значит, проникнуться сочувствием, нам предлагают с ним заключить конвенцию, чтобы мы ему сопереживали.
Сопереживали, да.
Вот, то есть, у нас в Москве, значит, дожидается нашего сочувствия и сопереживания какой-то там, так сказать, главный герой из фильма «Курьер», просто переехавший.
Да. Да, да, да.
Вот. А здесь у нас... Ну, такой вот какой-то Саид из «Белого солнца пустыни», который хочет поехать в Москву, получить золотую медаль и продать эту медаль. Ну, вероятно, в самой Москве, потому что я не думаю, что
где
олимпийскую медаль, да, олимпийскую медаль можно будет в Афганистане. Судя по обстановке,
да,
эту золотую медаль можно было купить пол Афганистана, ну, исходя из того, что нам показали.
Построить дворец Таджбек рядом.
Вот, и построить дом. Ну, понятно, атмосфера такой тревожной разрухи. Вот, они там что-то едят, потом мальчик дерется с соседским мальчиком. И здесь, значит, собственно говоря, для чего нам и показывали там минут пять вот это все Клопкина путешественников.
Ты сильный, а сила – это ответственность.
Зуакман?
Сильный первым должен в сторону отойти, в драку не лезть. Потому что драку всегда начать легко, трудно закончить.
А вот ты знаешь, вот жизненный опыт говорит наоборот. Я помню, когда нас учили во всякие эти, когда у нас непрерывно, как грибы после дождя, открывались секции карате до и после, мы там всякое, там йокогери и прочее. И каждый считал...
Мавашигири, я помню.
Да, да, да. Считал своим долгом налить нам в головы говна относительно того, что это... Для, только для защиты и для добра.
Да, да,
пиком
да.
всего этого бреда, безусловно, были рассказы про айкидо. Кто первый стукнул, тот и проиграл. Потому что я тебя, как Стивен Сигал, за кулак на лету. Хвать ты мне в морду, я тебя хвать. Ты видел когда-нибудь такое? Нет, чтобы кулак поймали на подлете к морде. Я вот такого не встречал. Ну, в кино, понятно, бывает, да. И весь этот понос, а потом суровая жизнь. И...
Талгат Нигматуллин.
Да, непрерывные встречи.
Да.
А в ходе встреч выяснилось почему-то, что тот, кто первый стукнул, тот и победил.
Потому что он умный.
Да. И весь раз у нас там были люди, знаешь, которые там вазелин в кулаки накачивали, кулаки, как у меня голова. Просто вот такие вот. Вот один раз тебе по рылу попали, и вот мой дружок в бурьяне неживой лежит. Вот тебе и к чему вы эти сказки рассказываете. Драку следует прекратить с одного удара сразу, чтобы ничего не было. Мало ли он сильнее тебя, мало ли он ловчей тебя, мало ли у него нож есть, боже упаси, пистолет. Все это должно прекратиться сразу. Делается это с одного удара.
Ну, тут я сразу... Две тебе телеги сейчас выкучу расписных. Первая телега о том, что люди, по моему глубокому убеждению, мужчины, делятся на устойчивые две категории. Первая категория – это та, которая может без затей, без размышлений, без слез ткнуть пальцем в глаз собеседнику. И потом принять спокойно все, что случится потом. Как минимум, они уснут.
Да.
А другие люди не могут ткнуть пальцем в глаз.
И находят этому оправдание,
да,
в своей башке.
Хотя могут заниматься карате.
Для здоровья
годами.
Это очень полезно.
Да, да, да. Я вот не могу ткнуть пальцем в глаз, поэтому я на карате времени много не тратил. Вот. Моя задача – схватить кусок кирпича, долбануть вот, и убежать. Всем своим девушкам, которые, преодолевая брезгливость, соглашались погулять со мной, я инструктировал, поблескивая очками при свете луны, что если на улице Нариманова к нам подойдут люди, то ее задача со всех ног бежать прочь от меня, не стоять, не сопереживать, не лезть и все такое прочее. А я уж как-нибудь там сам разберусь. Убегу в другую сторону, достану кирпич. Ну, это моя уже будет проблема. Я не хочу... Я почему так подробно рассказываю о темных страницах своей биографии? Потому что это будет иметь дальнейшее воплощение, некую иллюстрацию в самом сериале. У нас, когда вот мы вот начинаем разыгрывать эту карту Афганистан, зачем мы туда вошли, зачем мы туда не вошли, у нас на руках висла вот такая вот девушка, с которой Советский Союз согласился по просьбе девушки погулять. И поэтому, когда этой девушке наши враги намотали ее волосы себе на кулак, то у Советского Союза, в общем, положение было чудовищное, потому что он не мог бить наотмашь, и часть ударов просто имитировал, потому что он честный юноша, и он должен защищать девушку, которая доверилась ему. Имя этой девушки – Народно-демократическая партия Афганистана. Ну, вот ее там об этом поговорим. Ее подразделение под названием «Знамя». Там было у них два – «Народ» и «Знамя». Вот две такие конкурирующие между собой фракции – «Хальк» и «Парчам». Вот мы, значит, вступили сначала за одну, а потом вступили за «Парчам». И вот враги намотали волосы этого «Парчам» себе на кулак, а мы пытались, значит, защитить это все дело. Но это ладно, это мы снесем в минус. Это первая моя расписная телега. А вторая моя расписная телега, что совершенно понятно, для чего вот это вообще Афганистан, ну, мне, во всяком случае, теперь становится постепенно ясно на второй серии, что мы, скорее всего, я думаю, что я не ошибаюсь, мы увидим о том очередной, значит, заной, очередной плач. Зачем мы туда вошли?
Естественно.
Какой ужас. Нам показывают механизм принятия решений. Вот скрипящее, маразматическое, неконтролирующее. Они свой помет не могут удержать, значит, руководство Советского Союза, как его изображают в этом сериале. Вот они в каком-то сигаретно-синильном угаре принимают решение о введении. Начинайте вашу переброску. Ну, понятно же, что на самом деле нам, так сказать, предлагают. И понятно, почему у огромного количества интеллигентных, тонких, хороших людей,
да,
особенно, знаете, у изящных, бездетных мужчин, давай их так называть.
Да.
Так. Такой восторг вызвал, так сказать, этот сериал. Потому что нам подмигивают через плечо государства, нам подмигивают. Ребята, мы вам показываем фильм о событиях на самом деле. Не какого-то там мохнатого 79-го года, о котором вы ничего ровным счетом не знаете, вам и не надо. Мы вам рассказываем актуальную повестку, озвучим. Вот так вот Российская Федерация ввела свои войска на территорию сопредельного государства. Вот так принимаются решения. Там была Олимпиада, значит, в Москве, у нас была Олимпиада в Сочи. Вот, готовились мы к ней как бы так вот. Кольцо.
Черное очко. Да. Черная дыра, в которую все уходит.
В Сочи там какое-то окно-то, очко-то у нас как-то сначала не раскрылось, а потом раскрылось слишком широко. Ну, как обычно в нашей истории бывает. Вот, сначала очко сжимается, а потом ах.
И вот тут это... нам неназойливо показывают. Мало того, что вот эти вот так вот вами руководят, вот так принимаются решения, вот этими маразматиками.
Да.
Вот этому вы служите, если вы идете, боже упаси, служить в советскую армию или в российскую, служите вы вот этому. Результаты это еще точно такие же.
И последствия будут
точно... Присяги ты там даешь. Смешно же вот эта дурацкая присяга-то, да? Вот этим вот вы служите, да. Кто это деньги дает в государстве? Мне вот все время интересно, кто это читает? Кто... Вы вообще понимаете, или это осознанная политика пропихивания в головы гражданам? Вот она, ваша страна, вот она устроена вот так. Служить ей нельзя, надо бежать от нее без оглядки. Ну, а если не можешь, постарайся ее разрушить, чтобы вот этого не было никогда.
Президент пытается выправить ситуацию, но у него получается не всегда. Главным врагом нашей страны, судя по тому, что я читаю, является Советский Союз.
Я тебя углублюсь еще. Да, товарищ Сталин, главный враг.
Прямо скажу.
Вот это. Да. Создатель, ну, организации.
Тот просто вражина.
Да,
опасный,
да,
опасный такой злодей. А последующие его – это просто такие анекдотические, гротесковые типы. Абсолютно, так сказать, ну, просто идиоты, которые вообще ничего не понимают, ничего не хотят, ничего не знают. Как эти люди смогли создать вторую экономику в мире? Загадка. Каким образом мы сейчас, 30 лет проведя под целебными, значит, рыночными руками, мы собираемся заявить о том, что мы, возможно, станем четвертой, там, пятой, четвертой экономикой мира, то есть, и темпы нашего роста там, в 2,5% мы считаем, ну, обалденные. А большевики, даже уже позднего извода, они приходили в ужас от того, что у нас темпы роста сократились там, с двухзначных цифр, как и у нас были в начале 70-х годов, к концу 70-х годов у нас, значит, однозначная цифра роста стала, ну, порядка 7%, 6% в год. Для большевики это воспринимали как...
катастрофа.
Как катастрофа. Необходимо срочно предпринять необходимые меры и так далее. Ну, в общем, главный враг – Советский Союз.
Да.
С ним мы должны, так сказать, покончить любой ценой. Очень хочется... Ты готов вообще про Афганистан послушать?
А как же?
Пока мы вот...
Да,
потому
да.
что вот этот бородатый, значит, наш красавец с мечтой о золотой медали, которую он продаст, на зубы, вероятно, я не представляюсь.
Еврейским стоматологом в Москве, да.
У нас с тобой ни одной встречи без антисемитских выходок, поэтому к тебе приезжаю. Понимаешь? Помимо всего прочего. Ну, так вот. Пока он там бредет и говорит о том, что о, сейчас я вот тут это сам, а деньги, я построю дом, и мы виноградники здесь, значит, устроим. Да, и будет.
Чего ты их поливать собрался? Мне вот интересно.
Ну, афганский виноград.
Тут надо подмигнуть.
Кто же не знает.
Вот с такими коробочками, да?
Нет, нет, на самом деле Афганистан производит виноград. Другое дело, что его почти никто не покупает. Вот. Ну, а потом на смену винограда уже приходят другие технические, прямо скажем, культуры, с которыми сейчас, конечно, нынешнее правительство, ну, так какое правительство? В общем, Талибан,
да.
Пока еще запрещенная, по-моему, организация у нас, я не помню.
Террористы. Да.
Ну, вроде как бы, ну, в общем, некая такая организация, которая, по моему мнению, должна быть запрещенная у нас. Вот, они сейчас вроде как бы борются с наркотрафиком, но я не знаю, каким образом они борются. Вот честно, я не знаю, каким образом они борются, но будем надеяться, что борются.
Бошки отрубают, по всей видимости, в прямом смысле. Я там жил неподалеку. Вот эти вот холмы, они Адыры называются. Ну, там по весне только что-то проклевывается, когда дожди идут, маки дикие растут. Все. Во все остальное время жизнь есть только там, где есть вода. Все, ее больше там нигде нет и быть не может. Счет какая-то речка, вот из нее можно там эти, как в Египте, знаешь, колеса стоят эти с ведрами.
Шадуш.
Да, и воду оттаскивают. Вот там, где показано, там я не знаю, чем вы там живете и что вы там делаете.
Когда-то это был
виноград.
Нет, там нормальный виноград. Когда-то это была абсолютно цветущая земля, это был абсолютно райский сад. Ты не поверишь, но когда-то была система подземного орошения.
Коризов, да.
Вот эти кувшины, которые вот,
да,
вот
да,
это
да.
Вся это был абсолютный сад. Но потом пришел Чингисхан, потом еще несколько экскурсантов заглянуло вот, по профсоюзной путевке. И, конечно, Афганистан немножко изменился. Потом англичане приезжали,
уже наладили.
Наладили все дело. Вот очень хочется сейчас по-быстрому поговорить про Афганистан. Вот
давай,
мы
давай.
Же в конец второй серии, это спойлер.
Да,
не смотрите, это спойлер. Вот, мы принимаем решение. Я не могу прекратить изображать Леонида Ильича. Принимаем решение. Это зажигалку так изображает.
Ронсон.
Да, да. Принимаем товарищи подарили. Заграничные. А я им сплясал. Принимаем решение о переброске войск. Я подумал. Ну вот реально, какой у нас комплекс мифов? Вот есть такой Афганистан. Там, значит, люди такие, саиды и абдулы.
Да.
Из белого солнца пустыни, скачут друг за другом, какая-то там происходит движуха, и мы тут внезапно вводим наши неповоротливые войска, плантехники у нас ломаются по дороге, и мы там 10 лет проводим, кладя там десятки миллионов, миллиардов жизней, потом, значит, ослепшие безногие возвращаемся, и, ну, вот такой, зачем, для чего, страшная ошибка.
Все напрасно, да, ошибка.
Вот. Я считаю, что да, войска мы туда ввели напрасно, но не потому что. Вот, если хочешь на эту тему поговорим.
Давай.
По-быстрому. Итак, не буду говорить там про Афганистан 19 века, вот прям сразу Афганистан 20 века. Мы вводили войска в Афганистан до 1979 года. Мы вводили туда войска вообще неоднократно. Во-первых, ну, в 21-м году мы заключили договор с Афганистаном. Афганистан тогда стал королевством. И там был такой Аманулла хан, который правил, значит, там, с 19 по 29 год. Он пришел к власти в результате дворцового переворота. Его дядя убил папу Аманулы. Аманулла отомстил. В общем, это такая... Он представитель династии, угу, которая стала королевской. Сами они пуштуны. Но уникальность этой династии заключалась в том, что они, будучи пуштунами, не погрязли в этой бесконечной пуштунской междоусобной войне, а смогли именно этот род наладить нормальные отношения с фарси-элитой. Афганистан в 20 веке имел безбрежное, ну, по афганским меркам, море этих пуштунов, угу, и городское население, которое было в основном фарсиязычным.
Таджики.
Да. Вот династия Аманулы, она смогла наладить отношения с кабульскими, с гератскими, с мазари-шарифскими, ну, в общем, со всеми. И они были такие за модернизацию Афганистана, естественно, в рамках ислама, естественно, в рамках антиколониальной, антибританской политики. Но такая вот, значит, угу, развитие, максимальное такое развитие по западному типу. Уже тогда был там свой Талибан. Талибан организовал заговор, отца Аманулы хана убили. Аманулла хан, значит, зажатый между Британской Индией и Советской Россией, как и полагается любому правителю, нищий, разоренный, а другого состояния в Афганистане, наверное, и не будет никогда, страны, маневрировать, лавировать. Ласковая тёлка двух маток сосет, что бы это ни значило. Вот, поэтому, значит...
Иногда даже папок. Даже больше двух.
Я сказал, не ласковая, я бы сказал, московская.
Да.
Давай называть красоту своими именами. Вот. Ну, и вот. И он в 21-м году заключил договор, значит, с Советской Россией. Туда, естественно, Советская Россия пришла. Она туда и так приходила, потому что у нас начинается борьба с басмачеством, о которой ты нам говорил. Естественно, что граница тогда была обозначена на карте...
Карандашом.
Пунктирной линии карандашом. Вот. К ней прилагался ластик. И, естественно, наши, то есть войска РКК, вот, они спокойно переходили эти высохшие реки. Вот. Там, естественно, действовала нелегальная ячейка Коминтерна. Во главе этой нелегальной ячейки стоял такой, помнишь, такой Фёдор Раскольников?
Конечно.
Да, да. Вот там Фёдор Раскольников.
Царство ему небесное.
Там была Лариса Рейснер, моя несомненная любимица. Она тогда, его была жена. Она написала потрясающее небольшое произведение под названием «Афганистан». Всем рекомендую почитать. Я вообще порекомендую всем почитать Ларису Рейснер.
Так. Я, с вашего позволения,
да, конечно,
на заметку. Да.
Ну и вот, ну а кроме того, у нас Лев Давыдович Троцкий с своей замечательной идеей перманентной мировой революции. И Лев Давыдович Троцкий до 27-го года, ну пока его не снесли с актуальной повестки, он отстаивал идею прохода Красной Армии через Афганистан в Индию.
Угу.
Его держали со всех сторон. Говорили, нет, не надо. Но Лев Давыдович не унывал, не такой он был человек. И он постоянно говорил, что надо. Мы поставляли Аманулле хану авиацию, артиллерию, там даже два танка. Я уж не знаю, откуда мы их раздобыли. Ну, в общем, у Врангеля отобрали. В общем, все мы. Аманулла хан в это время, значит, совершенно спокойно флиртовал и с нами, и с англичанами.
Он был многовекторный.
Я об этом... Это все. Я хочу сказать, что в истории вот это, она будет повторяться. Она будет повторяться неоднократно. Это афганская типичная история. Вот. Он брал у англичан, брал у нас. Он пускал наши самолеты на территорию Афганистана. И в 20-е годы, ну, вплоть до 29 года, до свержения Аманулы-хана, советские самолеты совершенно спокойно патрулировали афгано-индийскую границу.
Ух ты.
Ну, понятно, какие самолеты там. Тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых.
Неважно, фотоаппарат.
Это производило впечатление. И на афганцев. Аэроплан, аэроплан, посади меня в карман. И на британцев это слегка так пим-пим-пим подергивало. В 27-м году, это год военной тревоги, вот появились наши тарахтящие, значит, самолетики, а мы тогда реально находились в полувздохе от войны с Англией, именно в 27-м году. Англичане, у них ёкало. У них был извечный страх со времен так называемой «большой игры» о том, что русский медведь через Афганистан или через Гималаи перевалится. Почему-то британцы не верили, что индийцы кинутся защищать британский флаг. Загадка.
Вот ведь, а?
Загадка. Ну, Киплер об этом писал. Какие неблагодарные. Ужас какой.
Запад есть Запад. Да? Восток есть Восток.
Да, 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 да. Бремя белого. Мы, короче, выдаем ему, ну, под миллион золотых рублей. Мы выдаем ему кредитов. Мы направляем туда врачей. Это наша тема.
Да, да, да.
Давать деньги учителей, врачей, оружие.
Ну, по уму это мягкая сила. Ну, если
да,
оружие...
Да, да, да. Это называется в счет будущей дружбы.
Да, да,
другое
да.
дело, но об этом мы поговорим позже, когда это превращается, любое действие, которое превращается в автоматическое действие, оно перестает быть безусловным добром.
А оно и воспринимается так же.
Как должное.
Чё ты, Канавкин, засбоил? Так да. хорошо все шло, и вдруг у тебя какие-то мысли, не дам или еще. Это почему? Только что же давал.
Да, да.
Ты
да.
обязан.
Да, да, да. В 27-м году мы передаем Аманулы-хану 4 миллиона рублей золотом на перевооружение афганской армии. В 29-м году против Аманулы-хана заговор. И соответствующим образом, и вот тут вот уже не какие-то отряды пограничников и красных конников, а просто специальный боевой отряд вот, во главе с таким вот Примаковым. Вот, да, он переходит границу и с боями занимает Мазари-Шариф. Мы идем на помощь законному королю Афганистана Аманулы-хану.
Королю.
Большевики. Да. Да. Вот мы в Мазари-Шарифе, и мы готовы. Мы ввязались фактически в гражданскую войну, уж я не знаю, какую по счету, 90-тысячную афганскую войну на стороне законного правительство. Ну, а Аманулы-хан, так сказать, бежит в Индию к англичанам, потому что...
Благодарный.
Там да. как-то, да-да-да. И мы вывели. Чичерин, он тогда уже тяжело-тяжело болел, он написал товарищу Сталину записку, я всем рекомендую ее прочесть. Там она такая довольно емкая, и там есть такая цитата. Проморгали. Проморгали. У Советского Союза был несомненный план превращения Афганистана во вторую Монголию. В страну, в которой у власти находится лояльное Советскому Союзу правительство, желательно социально ориентированное, желательно марксистское, но это не обязательно, потому что быть марксистским, так сказать, правительством в стране, которая прочно стоит в 15 веке, довольно тяжело.
Непросто, да.
Да, поэтому может быть и не марксистское. Может быть, не очень догматичный. Может быть, нынешние марксисты этому правительству бы руки бы не подали. Не в этом дело. Мы должны были создать себе безопасное подбрюшье. Поэтому проморгали. А в чем мы проморгали? В 1932 году Третий Рейх у нас с тобой на повестку дня. И немцы начали немедленно засылать гигантское количество агентуры вот, в Пуштунистан.
Угу.
Вот к этим самым пуштунам. Которые между Британской Индией и Афганистаном, в самом Афганистане, в самой Британской Индии, вот такой вот полосой.
Угу.
И, естественно, они стали топить за Аллах Акбар, и они стали топить к ногтю всех британских колонизаторов и вот этих вот русских, потому что это все абсолютно...
Вы-то куда лезете?
Это абсолютные черти, это угу. абсолютная сатана.
Вот это как делается? Это надо прийти к местным проповедникам, безусловно, исламским, с ними вдумчиво побеседовать.
К нищим.
Да, да, да.
К нищим проповедникам.
Да.
Это очень важно.
С ними побеседовать, объяснить, что там наверху, на севере, обитает сатана. Сатану этого именно по религиозным убеждениям сюда пускать нельзя.
а лучше нанести. Потому что одна из моих любимых строчек мусульманского поэта, что для Господь создал этот мир, Аллах создал этот мир для мусульман. Поэтому, если спросят у тебя, кто построил Лондон, отвечай, Аллах построил Лондон. Это мой город. Это замечательная британская нынешняя поэзия.
И такой черный флаг, на котором нарисована сабля, а под ней на арабском написано «это решение».
Новое правительство Афганистана концентрирует на границах с Советским Союзом, ну, для начала, 10-тысячный басмаческий корпус. У нас басмачи до 1938 года. А потом они в значительной степени вроде перешли, там амнистия была объявлена и так далее. Но огромное количество басмачей, число которых несколько тысяч, там, под 15 тысяч, они вошли в состав афганской королевской армии. И вот эти товарищи, они придвинуты к границе. Они в таком на военно-лагерном положении. Они находятся на неком самообеспечении. Для нас они представляют некую угрозу для Советского Союза. Когда Советский Союз заключил Молотов-Риббентроп в Кабуле просто, мы же готовились газовать там и все прочее. То есть, что же делать? Слава богу, довольно быстро для себя разобрались. 22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная война. И по всему Кабулу разносится пятничный призыв к молитве и объявление праздника. Потому что Советский Союз – это исчадие, рухнет. И мы войдем и присоединим к себе, и освободим, и так далее.
Горы пепла и огня.
Да.
В храм войдут твои войска.
Мы пододвигаем... У нас с 40-го года там, в общем, войска готовы, потому что в 40-м году нас англичане и французы решили бомбить. Поэтому у нас на границе с Ираном и с Афганистаном пододвинуты части РККА. Только в 42-м году британцы и мы, мы оккупировали северный Иран в 41-м году. И к 42-му году афганцы поняли, что что-то у Адольфа...
Не очень хорошо.
Вдобавок ко всему, советская агентура хорошо сработала, и британская агентура хорошо сработала. Часть немецкая. А там, кстати, ты не поверишь, там и японская агентура работала, и итальянская. Этих как занесло, я не знаю.
Это только у дурачка Сталина. Итальянские шпионы, японские. Надо такое придумать-то было.
Смешно. В общем, часть исчезла в расщелинах, а часть была, так сказать, выслана. И только 1942-1943 год, уже в момент Курска, Афганистан объявил о том, что, в общем, чтобы было понятно, когда мы говорим про Афгана, советскую границу, для людей, которые с географией знакомы не очень, это 2500 километров, чтобы не было в море тайн, которые тогда охранять по периметру было довольно тяжело при условии тогдашнего уровня техники.
Просто неким.
И вот давайте мы сами подумаем, вводить нам войска в Афганистан в 42-м году или в 41-м, или нет. Мы вводим войска, допустим, там 40 тысяч.
Да.
Решаем свои проблемы, обеспечиваем лояльный режим.
Угу.
И на присоединенной территории, временно присоединенной территории, мы удерживаем баланс. Как минимум, начнут воевать с этими 40 тысячами человек, которые разместились в этом самом, условно скажем, Афганистане. Или на 2500-километровой границе мы должны держать. Посчитайте, сколько мы должны держать войск в любой момент, ожидая прорыва и дестабилизации. Это ведь та самая повестка, которая будет актуальна и к 79-му году, чтобы же было понятно. В 46-м году товарищ Сталин протягивает, тогдашнему королю Афганистана неожиданно привет, когда говорит о том, что Советский Союз не так уж сильно поддерживает Аманулла Хана. Все очень обрадовались, как хорошо. В Афганистане обрадовались, они не поддерживают Аманулла Хана, тем более, что каждое свое доброе слово мы сопровождали весомыми такими золотыми подарочками. У нас 200 миллионов долларов мы передали, значит, им кредит. Ну, там 2% годовых, это и даже кредитом бы не назвал. Ну, вот, мы передали 200 миллионов долларов, значит, правительству Афганистана. Там, по-моему, Закиршах, значит, Закирхан там, а при нем его двоюродный брат из этой же династии, премьер-министр работает, Дауд такой. Ну, в общем, вот эти 200 миллионов долларов в ловких афганских руках были распределены таким образом. То есть, 50% на строительство хлебокомбината в Кабуле. Я не представляю, зачем в Кабуле хлебокомбинат, вот, который обходится там, в 100 миллионов долларов. Я не представляю такой хлебокомбинат.
А остальные... Да, тут недавно смеялись про какую-то американскую заправку, которая тоже там 100 миллионов
долларов. Да, да. Нет, ну,
это тоже смешно получилось.
Афганистан.
Есть традиции.
Да? Афганистан, сам воздух.
Надо понимать, вообще-то, с кем ты дело имеешь. Начнем отсюда.
Это с этим у нас вообще всегда были траблы.
Я бы с другой стороны заходил. Вот я жил в городе Фергана,
так,
например, утро.
Так.
Ты на рынок.
Так.
Делать рынок, так это называется. Пришел, там... Мальчики и девочки узбекские с велосипедов продают свежие лепешки, горячие.
Вряд ли с хлебокомбината, я могу сказать.
О чем и речь? В каждом дворе у нормального человека есть свой тандыр, в котором он все это печет. И обрати внимание, он печет не только на свою семью, он может это продавать и продает. Ты покупаешь горячую лепешку. Банку каймака. Каймак – это какая-то спецсметана, там, я не знаю, сливки какие-то, в которые эту лепёху макаешь. Там... Только оргазм может сравниться с употреблением горячей лепешки с каймаком.
Вот теперь ты показываешь на меня пальцем при слове оргазм. Меня это радует.
Я буду все время.
Меня это радует. Блин, меня это радует. Отлично, отлично.
И вот, так может быть, это им муки просто дать и соли немножко там досыпать. Они сами себе все это испекут. У них не так устроено, им нахер не нужен.
200 миллионов долларов как? А?
Блин. Ну, вот наш хлеб. Я со всем уважением. Ничего общего с узбекской лепешкой не имеет. Узбекскую лепешку свежую можно жрать в любое время дня и ночи, вопя просто от восторга, такая она вкусная. Наш серый хлеб ты не будешь так есть. Наш серый хлеб – это наполнитель, как в детстве говорили, куда ты котлеты без хлеба жрешь? Ты же все сожрешь. Котлета сама по себе.
Потому что наш серый хлеб, он с хлебокомбината.
Вот, он невкусный будет, его не будут жрать, блин, а тут, будут воровать.
Тут дело такое, понимаешь, значит, 100 ушло на этот хлебокомбинат, да. А 100 ушло
Я надеюсь, комбинат-то не появился?
Нет, конечно.
Вот это да, успокоил, да.
Вот, а 100 миллионов ушло на ирригацию. Здесь вообще концов не сыщешь.
Ага.
Вот, есть ирригация, нет, размыло, смыло,
а эти их
засыпало.
Кяризи, они так и не заработали.
Нет, конечно.
И при советской власти.
Нет, оно пробовали.
Меня это все время удивляло. Они же для чего-то были прокопаны. Это титанический труд.
Сейчас начнется совсем другая лекция, совсем тебе неинтересная. Просто эти каризы они формировались в условиях так называемого средневекового оптимума. Когда погода позволяла, а потом
понял.
Да, погода перестала позволять это все делать. Дауд, он вот премьер-министр.
Который, Ибн Дауд.
Да, Дауд. Он был ну, такой абсолютно афганский, прозападный персонаж. Очень много показухи и для, так сказать, исламской публики, и для западной публики. Тогда таких было много. Вот. Ну, понятно, что Дауд немного копировал шаха Ирана Резу Пехлеви.
Вон у него как хорошо получается.
У Резы Пехлеви они все работали по одному локальному такому графику. Первый график. Необходимо было для начала заявить о том, что мы будем строить плановое экономическое хозяйство. И принять первый пятилетний план. Для строительства хлебозавода и ирригации. И вот у нас пятилетний план 56-61, а потом надо принять второй пятилетний план 62-67. И вот они, два пятилетних плана, они реализовали. Они посмотрели на Иран и сказали, нам нужен государственный сектор, потому что Реза Пехлеви, он очень любил тоже всякие планы, плановое хозяйство. И, значит, строительство госсектора. И вот стали, значит, строить госсектор. В Советском Союзе уши просто насторожились в неистовой степени. Вы смотрите, какие они молодцы. Они строят хлебокомбинаты, ирригацию. У них пятилетний план. У них другой пятилетний план.
Вот коммунизм.
Ну, это созвучные нам люди. Да, да, да. Но с Шахом все-таки нам было трудновато. Потому что у Шаха денег было столько, что Советский Союз мог присвистнуть. Потому что Иран при Шахе выдавал уровень жизни, который превышал уровень жизни ряда европейских стран. Нефть. Угу. В 1973 году арабские страны организовали для всего мира экономический кризис. И цены на нефть в одночасье выросли в разы. У Ирана нефть есть. И вот эти деньги Иран стал вкладывать, ну, немножко по-персидски бестолково, половина уходила. В это трудно поверить, но в ряде стран разворовывают бюджетные средства.
Не может быть.
Да, да. А в ряде стран бывает такое. Начинают строить, это и в Афганистане, и в Иране, начинают строить какой-то комбинат, его даже построят, но к нему нет дорог. Ба! А как же так?
Как у нас сейчас. Построили на Волге очистные сооружения, а они не работают.
Не работают.
Представляете?
Ну, в течение обстоятельств.
Да.
Просто
так, так получилось.
Да, да, да. Вот. Или, значит, надо строить электростанции немедленно. Построили электростанции. Иран вообще, ну, Иран, давай на секунду отложим, Афганистан. Афганистан вообще является экспортером газа. У них там прекрасный газ. Но надо строить какие-то гидроэлектростанции, потому что это очень красиво, плотина, там вот это все дела. Начинают строить. Ба! А для кого это электричество, когда эта замечательная гидроэлектростанция стоит в таком районе, где просто кишлаки, где электричество не нужно, ну, нет запроса на электричество. Потому что муэдзин назовет тебя, когда ложиться спать, когда вставать.
Всё понятно? Же понятно.
Да? 80% населения неграмотные. Зачем им электричество? Беса тешить? Да. Что, вы издеваетесь, что ли? И вот, вот такая, значит, штука. Мы там, к 78-му году, Советский Союз, естественно, главный экономический партнер Афганистана. Афганистану нечего предложить миру. Вот так вот получилось. Это такое особое...
Кроме душевной молитвы.
Да, и винограда известного во всех видах. Ну, там еще газ. Газ мы у них покупаем. Когда в конце второй серии там будет показано это зловещее заседание, там просто как из крестного отца, просто какая-то такая сцена, там рожа такое, мое почтение. Вот. И там кто-то, может быть, это... Косыгин, я не знаю, по-моему, Косыгин.
Помощь Афганистану. 100 тысяч тонн хлеба. Закупаем газ в два раза дороже, чтобы прибыль помогла афганскому руководству покрыть расходы на свою армию.
Мы реально покупали у них газ. Чтобы было понятно. Советский Союз покупает у кого-то газ. Как вы думаете, зачем Советский Союз покупает у кого-то газ? Только для того, чтобы помочь продавцу газа. Мы у них покупаем газ. Что у них еще купить, мы думаем. Вот. Ну, дубленки у них стали покупать. Да. Еще там какую-то штуку. Ну, в общем, покупать-то особо ничего и не было. Дауд нам делает разнообразные реверансы. Это время называется бархатный период отношений Советский Союз. И, так сказать, это. Дауд, кстати, организует государственный переворот, я забыл сказать. И слава тебе, Господи, так сказать, плохо скрываемой радости он свергает короля и становится президентом. И у нас возникает, значит, республика Афганистан.
Демократическая.
Ну, другой республики я и
помыслить не могу.
Просто не могу. Ну вот, и у нас, значит, президентом становится Дауд, и он приглашает к себе специалистов из Советского Союза. И к 1978 году, к перевороту, ну, к апрельской революции 78-го года, у нас только в Кабуле 2000, значит, специалистов, только в Кабуле.
Тут тоже, извини, перебью, надо задаться вопросом, а надо ли нам это? Вот вообще, а надо ли нам?
А русские, ну, советские не такие, понимаешь? Это вот трудно быть богом,
да.
Вот это вот, как там, обитаемый остров и все такое прочее. Если у нас за речкой дети загибаются от болезней, если у нас за речкой малярия, если у нас за речкой 80% неграмотные или что-то еще, ну, мы же прогрессоры, мы же читали Стругацких, Да. Мы должны немедленно туда войти и этим людям помогать. Так как мы не можем через монокль говорить: о, посмотрите, по-моему, у них начались голодные обмороки. Ах, как их жаль. Черт возьми, что за народ? Нет.
Есть такая известная фотография, знаешь, где маленький негритенок сидит, такой весь в рахите, в дистрофии, он на корточках сидит, опустив голову, очевидно, вот-вот помрет, а за ним сидит гриф.
Ждет.
Стервятник, да, то есть падальщик с голой шеей и ждет, когда он умрет. Для меня было удивительно, что фотографессу, которая это засняла, принялись гонять, что ты, дура, снимаешь, вместо того, чтобы его накормить. Ну, да. Раньше такого не было среди западной этой интеллектуальной элиты. А зачем? Он же лузер.
Ну, нынешняя западная элита, она породит и огромное количество людей, которые будут говорить, что она не покормила этим мальчикам грифа. А гриф является элементом экосистемы.
Да.
Вот, то есть, ну, то есть и такие найдутся.
Безусловно, да.
Потому что, да. Ну, вот у нас 2000 специалистов, это только гражданские. Сколько у нас военных, понятно, что да, мы, наверное, никогда не узнаем, сколько у нас там военных специалистов, но у нас там много военных специалистов. Потому что 3000 офицеров афганской армии обучаются у нас. В наших военных учебных заведениях. 3000 человек. Афганистан не катастрофически большая страна. Там примерно 18 миллионов человек, хотя кто их сейчас считал?
Да.
Ну, примерно 18 миллионов человек.
Ну, прилично.
Ну, в общем,
например,
да.
Это больше, чем в Белоруссии, больше, чем в Швеции.
Армия у них была порядка 100-тысячная. Mm-hmm. И вот из 100-тысячной армии 3000 человек, которые уезжают одни, приезжают другие, обучаются у нас.
Опять-таки, это, извините за назойливость, элемент мягкой силы. Вот под все крики, как тупые совки в Африку деньги вливали, идиоты. А посмотрите, вот у нас конгресс-то африканский недавно был. А что они туда приехали? Они все приехали, по-моему, кроме представителей 3 стран. Все. Почему? А потому что они в Патрисе Лумумбе учились и помнят, что такое Советский Союз и что он для них делал.
Удивительно, что они как-то выжили за эти 30 лет. Потому что
точно.
Африку мы сдали в 91-м году. И только тогда, вероятно, когда у нас не осталось никаких иллюзий по отношению к Европе, и мы увидели, что наши китайские партнеры, каким манером китайцы действуют в Африке, и мы что-то, так сказать, заполошились, слава богу, организовали.
Слава богу, что вообще заметили, что там
слава
что-то
Слава богу,
происходит.
Что те, которые учились в наших вузах, они в этой африканской жаре, политической жаре, уцелели. И слава богу, что мы успели перехватить, потому что еще лет через 5 они просто по возрасту сходят со сцены.
А там уже свежие подготовленные.
А там уже, так сказать, американо-китайские выборы.
Да.
Хорошо, что спохватились.
Тут надо что отметить? Это мы с тобой какую-то чушь несем.
Да,
а вот
правда.
Создатели сериала «Игры», они знают все насквозь, как оно устроено и как надо, что не вот эти, да, эти не обманут. Хочется все время спросить, ты в своей жизни-то хотя бы отделением пьяных солдат пробовал руководить, ну, чтобы результаты показать, вот канаву вырыть от КПП и до отбоя, не пробовал, нет, с лопатами и метлами договориться от руководителя, не пробовал, откуда наглость вот это вот вещать?
Ну, тут
извините,
я
не могу удержаться.
Да, я тут не столько про наглость, сколько про то, что как только я слышу о том, что не надо никому помогать,
да.
Как только я слышу, что своя рубашка ближе к телу, мне всякий раз хочется сказать, если мы на повестку дня вот этот вот замечательный, ну, такой вот, ну, мещанско-обывательский взгляд на жизнь берем как единственную возможную линию нашего дальнейшего развития, ну, тогда следующий вопрос. А зачем тратить деньги на такие сериалы?
Да, на вас, на мудаков,
вот,
блин,
зачем?
Просто и без
затей. Давайте лучше мы эти деньги, там, ну, как обычно будет, зачем устраивать парады, давайте раздадим пенсионерам, зачем снимать фильм? Тут дело такое, сейчас я не готов совсем уж превращаться, господи, прости, в геополитика. Ситуация в следующем. У нас под боком есть 18 миллионов человек, которые, если мы не будем с ними работать, с ними будут работать другие.
Для вас, для идиотов, это открытие. Вот открытие просто. Когда нас обучали оперативно-розыскной деятельности, там главный постулат, ничего главнее нет. Оперативная работа должна быть агрессивной и наступательной. Там нет такого. Ну, давайте закурим. Черная кошка изобличена. Да там уже 325 черных кошек на подходе, вне зависимости от того, коммунизм у вас и товарищ Сталин, товарищ Брежнев или товарищ Путин. Абсолютно без разницы. Они все время растут, прут. И надо бегать, их душить. И если этим не займешься ты, они все заполонят, они все захватят. И страны вашей не будет просто потому, что вы сидели и курили. Да? Что значит, вы не хотите им помогать? Что значит, у вас на сопредельных территориях внезапно действует ЦРУ и МИ-5, 6, 7, 8, и вот уже вы с хохлами воюете? Это вот ваш подход. Это ваш подход. А мы не будем этим заниматься. Мы просто это накачаем им нефти, газа, денег дохерища. И там в целом-то, вдруг кому непонятно, там примерно то же самое, что у нас. Это же мы один народ. Что с того, что они воруют? И мы воруем, да. И что с того? А вот что с того. А вот уже не только ЦРУ, а вот вам уже Пентагон, а вот уже люди переучены по натовскому образцу, а вот они уже перевооружены, а вот мы ими руководим, и вот уже война. Как вам такое, дорогие друзья? Кто за этим следил? Кто это организовывал? И интереснейшие ответы. А у нас, оказывается, разведка не работает на Украине. После этого я даже не знаю, что сказать. Вот это да, вот это ништяк получилось. Вот это подход создателей сериала. И вот результат.
К подходу еще вернемся.
Так.
Ну, тут мы должны понять, что в Афганистане, значит, в начале 70-х годов двухлетний голод.
О.
Да. Из Афганистана уходит примерно 8% населения. Они бегут, куда глаза глядят.
Пакистан.
В Пакистан, часть в Индию, к нам переходят некоторые.
Ну, там повсюду родственники. Ну. Там граница даже не карандашом, там везде живут родственники. Если беда, конечно, тебя примут.
В 1973 году, после этого голода, у нас вот переворот Дауда.
Король... А мы им помогали во время голода?
Да, конечно. Да, конечно. Но здесь, понимаешь, вот во время голода мы помогли им достаточно эффективно, чем смогли. Не потому, что мы там жалели и как-то жлобливо там выдавали что-то. Тут ситуация в следующем. Мы же не можем с вертолетов, мы все передаем правительству Афганистана.
Да.
Правительство Афганистана, там была такая тема. Коррупция была такой неистовой силы.
Что-то мне это напоминает.
Трудно уже сказать, что.
Да. Трудно.
Что ведь в чем проблема-то афганской экономики? В том, что денег. Американцы там даже немножко давали, мы немножко давали, Китай там со своей трудовой копейкой полез и так далее. В экономику Афганистана было вкачано очень прилично денег со всего мира, со всего мира. А что с этими финансами делать? У нас с тобой, значит, 30% населения Афганистана не имеет земельных участков по определению. Остальные находятся в перманентном водном кризисе. Все существующие хозяйства, которые существовали, они в микрокредитах, там 45% минимальная годовая ставка.
Обалдеть.
Причем эта ставка ростовщическая. Так как ростовщиков ислам гоняет, то там в качестве ростовщиков понятно, кто выступает. В Кабуле синагога. До сих пор она стоит. Одна из моих любимых историй о том, как два единственных, по-моему, оставшихся евреев в Кабуле судились за здание синагоги. Годами судились. А потом одна из тяжущихся сторон взяла и скончалась. Единственному оставшемуся еврею в Кабуле.
Отошла синагога.
Нет, он грустит. Он приходит на могилу своего бывшего соперника и продолжает с ним вести споры. Потому что зачем синагога, если там нет друзей и врагов?
Если там нет евреев, это ключ.
Да, безусловно.
Да. А уж друзья мы или враги, это мы без вас
разберемся. Вот. И вот на фоне этого голода, коррупционных скандалов, ростовщичества и вот просто чудо...
Ну, то есть помогают, а деньги расходятся. Да.
Ну, понимаешь, когда денег много, а строят хлебокомбинаты или что-то еще, деньги тут же уходят за границу. Вот ты не поверишь.
Вот ведь как. А обратите внимание, а уходят они, приготовьтесь, в западные банки, конечно, на счета совершенно конкретных лиц. А западные банки, обратите внимание, никак против этого не возражают вообще.
Потому что...
Вот говорят, по слухам, за 90-е годы из Российской Федерации ушло разграбляемый минимум 2 триллиона долларов, которые благополучно влились в западную экономику.
Ну, там, помимо всего прочего, потому что, когда я работал в Государственной Думе в 90-е годы, вот, один, мне он очень нравился, британский экономист, который работал экспертом, он говорил, что вы делаете? Что вы делаете? Вы посмотрите. И он мне просто показал, как мы обрушили реально, да, цены на редкоземельные металлы. Просто мы...
Да. Да.
Это помимо того, что деньги...
Да, да, мы, да. Мы да. Еще... Но я к тому, что эти деньги ушли в западные банки. Никто ни слова не сказал о том, что эти деньги украдены у русского и всех остальных нерусских народов. Что это разграбление страны? Не-не-не-не-не. Если это идет к нам, то все хорошо. То же самое и там.
Переворот Дауда. Король из Италии так и не возвращается. Королевская семья бежит. И тут, значит, помимо голодающих беглецов, у нас с тобой убегает весь тогдашний, значит, олигархат практически. Они смываются. Смывается значительная часть высшего офицерства. И начинают...
Тоже, видимо, при деньгах.
Да, конечно. Они, потому что воровать без министра обороны, это, знаете, это деньги на ветер. В любой коррупционной схеме армия является одним из главных вообще заказчиков и участников любой коррупционной схемы. Я не знаю ни одной коррупционной схемы.
Одна не... есть.
Да, ну, конечно. Да. Да. И у нас Дауд начинает постепенно бороться с исламизмом. Объясню. В чем, так сказать, загадка исламизма? Вот когда говорят, попы там у нас богатые, ездят на Мазерати. Говорят, да. Слава богу, что они ездят на каких-то воображаемых Мазерати. Потому что нет ничего опаснее, чем голодный поп. Неважно, какой он конфессии. Потому что когда вот мы сидим с тобой здесь, открывается дверь, заходит человек, вот, и у него ключи от Мазерати, у него туфли, как у одного моего знакомого священника, стоимостью в бюджет Самары. У него то все, и вот он садится, и мы смотрим на него, и как-то мы друзья, мы да, понимаем друг друга. А другое дело, открывается дверь, и вбегает обожженный протопоп Аввакум, который тебя распятием, меня распятием, кричит, грешники, богохульники, а мы смотрим на него, а он босой, а на улице минус 25.
Вроде дурачок.
Но мы по-любому начинаем его воспринимать. Так вот, когда голод... и холод, и врывается нищий проповедник, а любое духовенство в горах всегда бедное. Не я заметил. И поэтому особым авторитетом пользуются у других голодающих, потому что они готовы дать этому голодающему надежду и маршрут. Маршрут и надежду. Потому что он не сегодня, завтра может умереть, поэтому проповеди падают в благодатную почву. А кроме того, если ты не хочешь умирать, ты хочешь жить, он тебе подскажет, как надо жить и кого надо убить, чтобы тебе жилось хорошо.
Полегчало, да.
Вот, поэтому, значит, после голода и переворота у них всплеск исламистских настроений, которые уже тогда потихоньку начинали Соединенные Штаты Америки раскармливать. Потихоньку-полегоньку. Им очень нужно было это. Очень. И вот у нас с тобой на границах Афганистана, ну, понятно, олигархи свалили все в Европу и в Соединенные Штаты Америки, родственники короля тоже туда же, а по границам Афганистана, ну, в Пакистане в основном, у нас с тобой значительная часть бывших военнослужащих, у нас с тобой там исламисты, и у нас с тобой там голодающие в лагерях для перемещенных лиц. И их индоктринируют о том, что... А это они все неграмотные, ну, может быть, кроме военнослужащих. Вот. Им как вообще доводить до них какую-то информацию? Только с именем Аллаха. А если вы произнесли слово «Аллах», вы должны произнести слово «джихад». А так как эти люди в условиях многовековой экономики катастроф находятся, то и газоват. Тут не растолкуешь, что газоват, каждый мусульманин ведет в своем сердце, в первую очередь, священную борьбу.
Да.
Здесь это для голодающего, вот, начни с себя сам, это нет. Это
да,
нет.
Да, да, да.
Газоват он там такой, прям газоват-газоват.
В этот час неверия и зла, лишь джихад и жизнь ясна. Я когда был советским школьником, помнишь, у нас была такая газета «За рубежом»,
да.
Толстушка такая, помнишь?
Да.
Это конец 70-х, 77-76, я там читал про то, как американцы придумали хорошие проекторы, с помощью которых можно было лицо пророка проецировать на... Это они в Иране собирались сделать. Проецировать лицо пророка на облака и через громкоговорители, голосом пророка, вещать мусульманам, что им надо делать, куда бежать. Что-то как-то затерялось. Странно. Это ж тебе это... Как у Бэтмена, помнишь?
Да, называется? Помню, конечно. Бэтсигнал.
Хоба, да. Называется Гобо.
Да?
Вот эта штука. Go between, то есть там это прожектор, в который вставлена как его, матрица, не матрица. Картинка, которая проецируется на облака. Тоже хочу такую дома построить. Оповещать всех.
Ну, представляешь, над облаками идет трансляция тебя.
Я вас категорически приветствую.
Над поселком. И седые дети стоят на коленях. Перебирая пятаки на ладошках. Последний раз мы Дауду передали. Ну, а, да, шахский Иран, значит, обещает Дауду 2 миллиарда долларов. Да, да, да. Ну, это под занавес уже. Мы передаем, значит, Дауду 425 миллионов долларов. И здесь у нас в 78 году происходит то, что называется апрельская революция. Военный переворот. В апреле 78 года Дауда вместе с его семьей убивают в шахском дворце, который впоследствии станет местом, где это будет происходить относительно регулярно.
Да.
Вот.
А это, кстати, еще такое примечание. Я опять-таки в конце 70-х читал, что уже тогда началась какая-то совершенно адская продажа, выращивание и продажа наркотиков, что в Иране от границы с Афганистаном племена Белуджи на 200 километров отселяли от границы, и там никому нельзя ходить. Ну, как сообщала наша пресса, что злые наркобарыги кормят ишаков опием, и тогда они без устали куда-то бегут.
Это...
У меня возникли серьезные вопросы. Вы сами-то этот опий когда-нибудь ели, а после бегали куда-нибудь, нажравшись опия, я не знаю.
Ну, может быть, в этих грезах там, я не знаю.
Наверное, да. В общем, были бы опытные, только про запоры говорили.
Ну, нет, ну, просто ишак-торчок – это интересная, интересная тема. К власти приходят... Ну, как тебе сказать? В общем-то, партия заявленной марксистской ориентации. НДПА. Народно-демократическая партия Афганистана.
Ну, то есть, это некая группа граждан, которая сделала свой выбор в пользу Советского Союза. Так скажем,
ну,
да?
вот тут сейчас мы доходим до самого интересного. Ну, для меня, вот, если в этой афганской части. Там на самом деле не одна партия. Там две фактические партии. Хальк и Парчан. Народ и знамя. Они отличаются по очень большому количеству пунктов. Они даже по этническому составу.
Это главное,
тоже,
да.
Они тоже отличаются, потому что Хальк – это пуштуны. А Парчан – это, ну, городские. Это в основном вот фарсиязычные, плюс значительная часть тюркоязычных узбеков. Это деревня, это город. И они на разные слои опираются. Произошел военный переворот. Страна, которая находится за пределами городской черты, в добротном там, 15 веке, как бы не раньше.
Да, да, да.
Ну, какая марксистская партия? Ну, вы смеетесь, что? Ну, какие там строительства социализма?
Вы о чем с ними говорить будете?
Вот. С помощью каких языков вообще? И как, и что? К этому мы сейчас подойдем. Просто вот они захватывают власть. Советский Союз не готовил этот захват власти. Об этом меня уверяют все источники, которые мне доступны. Потому что нам вот это все было не очень нужно. Не очень нужно. Более того, мы как-то даже уговаривали. Не надо, подождите. Но афганские революционеры, они поняли, что вот эта медленная эволюция режима Дауда, вот такая светская модернизация по 3 сантиметра в год, она приведет к тому, что они или умрут от старости, революционеры, никому
ничего
не
получив,
нужны,
да.
Или их просто без затеи убьют, ну, в случае изменения курса. Потому что Дауд, он, естественно, ну, вспомним Аманулухана, он яростно подмигивал и Соединенным Штатам Америки. Просто тогда США были не очень заинтересованы в Афганистане. У США в 1978 году был Пакистан и был шахский Иран. Два крупнейших обалденных союзника. Зачем им еще этот Афганистан? Американцам это было не очень нужно. Но Дауд упорно-упорно долбился. Он и к нам упорно-упорно долбился. Он встречался, мы к нему прилетали, там и масса всякого. И вот эти революционеры, они поняли, что нет. А давай-ка мы... Тут я перехожу уже просто без затей. Я начинаю свои мысли излагать. Вот как я это вижу. Вот мы с тобой афганские революционеры. Ну, вот что нам делать? Ну, представим себе, что Афганистан – это другая планета. Вот висят доброжелательные инопланетяне над нами, у которых есть вообще все. Которые просто из жадности не дают нам это все.
Я видел, да. Белые достают деньги прямо из стены.
Стены, да.
Это про банкомат.
Давай-ка мы захватим власть, пока у нас такая возможность есть. А там мы посмотрим, куда они денутся. Они между собой схлестнулись. США и Советский Союз. Мы станем для них релевантными. Мы станем для них не какая-то возня в курятнике, в потьмах. А мы станем для них полем для соревнования, кто нам больше зашлет всякого вкусного и полезного. Тем более, что у НДПА, ну, собственно говоря, вспомним, да, что огромное количество офицеров этой самой афганской армии проходили обучение в Советском Союзе. Так вот, огромное количество офицеров и генералов, они были союзниками НДПА, а многие были членами НДПА. Они вот произвели военный переворот, ликвидировали афганское правительство, ну, в физическом плане ликвидировали, да. И начали проводить реформы. И здесь мы, я упоминал сегодня Льва Давыдовича Троцкого и всякие прочие примеры модернизации. Ну, вот мы с тобой, 78-й год, апрель, мы с тобой начинаем преобразование. Мы с тобой оглядываем вот эту вот всю красоту, которая у нас в руках, и мы начинаем. Первое. Мы требуем брить бороду. Да. Мы разрешаем не носить паранджу женщинам. Бороды, естественно, мужчины бреют и так далее. Мы начинаем, значит, свою земельно-водную реформу. Мы отменяем долги у 11 миллионов домохозяйств.
Серьезно?
Это серьезно, да. Ну, потому что ростовщики все сдриснут.
Ага.
Вот. И, значит, 350-400 тысяч, значит, домохозяйств, они впервые вообще получили землю. Мы стали вот это все, вроде как бы все хорошо. Мы, значит, отменяем, вот эти, запрещаем традиционные браки принудительные.
Угу.
Когда вот невеста видит, да. Вот
как это можно запретить, интересно?
Ну, как? Мы же революционеры, да. Что нам стоит? Да, да, взяли и запретили. Мы увеличиваем брачный возраст.
Ага.
Ой, мы закрываем мечети. Мы начинаем расстреливать священнослужителей, которые нам не нравятся.
Угу.
Мы начинаем наводить вот этот вот такой светско-краснознаменный такой порядок, не считаясь вообще ни с чем. Потому что у нас Халк. Во главе Халька находится человек по фамилии Амин.
Угу.
Амин – это сторонник решительных, бескомпромиссных действий.
Ему... От лица народа.
От лица народа,
и для,
да,
пользы народа.
Да, да, да. Ему необходимо довести ситуацию до максимального обострения. Потому что вот эти все медленные изменения совершенно ни к чему. ЦК КПСС смотрит на это, широко распахнув глаза. Потому что мы... Для сохранения отношений с Даудом мы долгое время официально делали вид, что мы не знаем никакой НДПА, что вообще мы тут не при делах и все такое прочее. У нас распахиваются глаза, потому что для нас эта революция оказалась совершенно вообще неожиданностью.
Вот это да. Вот это КГБ поработал.
Тут КГБ, ну как тебе сказать, у нас одним из источников о работе КГБ в Афганистане является замечательный бывший генерал-майор Калугин, который там был и активно работал. Мы знаем, кто такой Калугин.
Предатель.
И мы знаем, какую информацию Калугин мог поставлять в Москву. Я не хочу наводить там тень на всех сотрудников КГБ. Они предупреждали, что может быть такое. И более того, вот именно тогда мы предприняли последнюю попытку не влазить во всю эту шнягу, когда попросили Тараки, не надо. Тараки – это вместе с Амином, они главы вот этого замечательного Халька. И тут и Тараки, и Амин поняли, что если они сейчас Советский Союз послушаются, то их поезд навсегда уйдет.
Угу.
Поэтому внезапный переворот, то есть Советский Союз поставлен перед фактом. А куда ты денешься, Советский Союз? Мы марксистская партия. Мы вот...
Давай денег.
Ну, там не только денег. Это ва-банк абсолютно.
Угу, угу, угу.
Мы попались двум, ну, на самом деле, трем предприимчивым, достаточно беспринципным, по-восточному хитрым аферистам, которые просто Советский Союз, добрый, большой и немножко уже рыхлый Советский Союз, поставили, опа, а мы уже сделали, а мы уже заложников захватили, уже мул расстреливаем, уже офицерский корпус.
Все как у вас в гражданскую войну.
Да, да.
А и что у нас... не так-то?
Да и тут же гражданская война, ты не поверишь, и началась.
Естественно.
Потому что у нас с тобой что происходит? Не все признали радость, так сказать, марксистской революции. В первую очередь армия. Потому что у нас с тобой армия, 30% армии дезертируют.
Ух ты.
Да. Еще 15% армии остается, но начинают поднимать постоянные мятежи. Ну, самый крупный мятеж это вот в Герате там произошел. То есть армия из инструмента стабильности и наведения порядка, ну, расстрелов мирного населения.
Да, да, да.
Да, да, да. Вот, внезапно превращается в фактор дестабилизации и дикой напряженности.
Ну, то есть порвалась пополам армия.
Ну, фактически. У Советского Союза уже к 1978 году уже на руках была Эфиопия, где вот по этому же сценарию все было проведено.
Да, да, да.
У нас была Ангола, там немножко иначе, и Советский Союз слегка так приперт в уголок. Потому что если Советский Союз скажет, нет-нет-нет, мы вас не поддерживаем, а марксизм, а единство коммунистической идеологии.
Что значит не поддерживаем?
Как-то вы не поддерживаете. Вы должны поддерживать. Мы же захватили власть.
Угу.
Мы начали...
Для вас фактически.
Да, мы начали аграрную реформу. Мы с темным костным духовенством боремся, ну, с минаретов их скидываем.
Да.
Мы закатываем в асфальт, так сказать, разных тлетворных богатеев. Мы объявили о том, что, так сказать, теперь идем, начинаем строить социализм.
Давайте дальше дружить.
Претендуешь?
Да.
Соответствуй. ЦК сомневается о том, что вообще у них что-либо получится. Но, так сказать, делать нечего. Я не хочу сейчас говорить о том, что Советский Союз к 1978 году уже находился в условиях довольно серьезного кадрового идеологического кризиса, особенно в сфере дипломатии. Не хочу даже сейчас об этом говорить, но просто когда МГИМО стало рассадником элит,
угу.
Вот, когда поступление в МГИМО является, ну, в 90% случаев доказательством элитарности твоего,
да,
происхождения.
Да, только своих.
Да. Вот.
Диаспора, которые, ну, теперь у нас так ненавидят, а вот такие диаспоры они не замечают.
Естественно. Соответствующим образом у нас вот такая вот и внешняя политика. Добавок ко всему, у нас внешняя политика в это время, она была... Ну, вот уже построено по принципу пожара в Зимнем дворце. У нас с тобой на дворе 1837 год. Начало зимы.
Угу.
Зимний дворец. Утро. Он еще спит. Ну, государь не спит. Он, как полагается, в 5 утра встает.
Да.
И, значит, работает на первом этаже. А по Зимнему дворцу ходит такой флигель-адъютант по фамилии Лужин, и нюхает воздух, потому что пахнет дымом.
Угу.
И он чувствует, что пахнет дымом, и пахнет, и пахнет, и пахнет, и пахнет. И он, так сказать, докладывает по команде о том, что так и так, у нас пожар. Где пожар? Голубчик мой, ну что вы несете? Ну какой пожар может быть в Зимнем дворце? Ну где? Вы видите огонь? Ну давайте пройдемся. Прошлись. Где огонь? Перестаньте. Проспите. Он говорит, понюхайте, вы не чувствуете? Ну пахнет чем-то, но вы знаете, в чем дело? У нас проходил рекрутский смотр. Великие князья отбирали, ну, великий князь Михаил Павлович отбирал в гвардию. Они так навоняли, эти рекруты, и мы пустили, значит, скороходов дворцовых с благовониями, чтобы...
Жгли бумагу, как в сортире, да.
Да-да-да, чтобы прибить этот вот мужицкий, вот русский дух.
Да,
да. Вот. Лужин еще раз, еще раз, еще раз. В конце концов, министр двора, по-моему, тогда это Волконский был, да, он говорит, прекратить. Вы что, обалдели, что ли? А государь узнает. Немедленно кругом марш. Государю уже вечер. Государь уехал в театр. И тут полыхнуло.
А что так долго?
Перекрытие. Лужин даже в театр приезжал, пытался прорваться к государю с криком «Мы горим!». Его не пустили.
Знаете? Прекрасно устроено. Надо доложить лично государю, и только государь может принять решение о том, что надо тушить пожар.
Пожар, да.
Это вообще, по-моему,
главное не беспокоить, не беспокоить ни в коем случае. Ну, а потом полыхнуло. Ну, а когда полыхнуло, началась череда подвигов. Полыхнуло качественно. Тут дело такое. В Зимнем дворце, ты не поверишь, была аптека. Лекарства в этой аптеке готовили прямо там. Система была немецкая, хорошая, но попала в руки русских промысловых фармацевтов, которые не смотрели во все тяжкие, вот, поэтому плохо работали с вытяжкой. Вот. По их мнению, вытяжка работала не очень хорошо, и, в общем, они делали так. То им душно, то им холодно и прочее. Они пробили сбоку этой вытяжки дыру для усиления, значит, тяги. А когда они понимали, что холодно, они паклей затыкали эту вытяжку. И они дозатыкались этой паклей до того, что она просто стала вот над плитой, эта вытяжка, она заполнила всю вытяжку, она заполнила. И от нагрева, в общем, полыхнуло. И потихоньку, тлея в перекрытие, и пошло, 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 пошло. Потом, естественно, вырвалось, и вот тут вот началось. Череда подвигов. Что там только не было. Народ, простой народ, пришел спасать дом своего обожаемого монарха. Лейб-гвардии, павловцы, вот этими шапками со времен Суворова, они, значит, полезли на крышу, которая там медью была крыта. Стали ломами разворачивать эту крышу, чтобы как-то заливать. Оттуда рвануло... Значит,
тяга образовалась.
Да, обратная тяга. Да, или такая тяга.
Да.
Там, в общем, реально, я сейчас какой-то такой, как, может быть, кому-то покажется усмешкой, говорю, нет, реально там подвиг за подвигом. Люди бросались в огонь спасать. И людей других, и имущество, и, ну, там картины, там скульптуры, там вообще все. Там портреты героев 12-го года висят. Государь лично своих детей на себе выволакивал. Огромная куча спасенного на Дворцовой площади. Не пропало, как уверяют, ничего. Народ не кинулся, понимаешь, как вот.
Когда остынут кирпичи.
Да. Все спасено. Потушили. Конечно, дворец весь сгорел изнутри. Просто. Его восстанавливали потом. Украли денег столько, что не там даже «Северная пчела» фельетон опубликовала, намекая о том. «Северная пчела» – это газета, которую издавал Фадей Венедиктович Булгарин, и которая была абсолютным таким прекрасным официозом. Даже официоз, ну, такой Соловьёв.
Да.
Вот, заявил о том, что своровали на восстановление дворца столько, что мама дорогая. Это в классическую литературу вошло. Потому что ордена же всем стали раздавать за подвиги.
Да, да.
И как ты думаешь, Лужин получил орден? Да как бы нет. А кто получил орден? А ордена получил? Волконский получил. Ну, не орден, там медаль, но на Владимирской ленте. Купцы, которые, значит, подрядами занимались. И, во-первых, те купцы, которые сделали такое чудо-вытяжку, ага. и те предприниматели, которые потом поставляли по липовым ведомостям материалы для восстановления. Потому что, естественно, что через год все это осыпалось, все это потрескалось. Кто-нибудь был наказан? Нет, никто. Главное, Лужина не наказали. Его не направили в огонь. Хотя он там иди и сгори, мол.
Да.
Вот. Злобный флигель-адъютант.
Награждение непричастных. Наказание невиновных.
Поэтому я обожаю свою страну. Я всегда готов ко всем изменениям. Понимаешь? Их нет. Вот. И здесь то же самое. Многие колотились, эксперты колотились. И говорили, нет, 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 не надо. Не надо, не надо. Давайте мы приостановим. Еще вот на раннем этапе не будем доводить до такого состояния. Конечно, надо было останавливать. И Тараки, и Кармаля, и Амина. Брать за кадык. Стукать об угол печки русской и говорить, не сметь творить подобного рода херню. Но мы же братья, мы же идеологические союзники.
Со всем уважением.
И все прочее. Поэтому они вот в общем... А дальше там у нас началось. Армия Демократической Республики Афганистан, она перестала справляться, значит, с... возложенными на нее обязанностями. По стране расползлась большая куча дезертиров. Кроме того, вот эти вот все, понимаешь, убийства священников, срывание паранжи, бритье бород и прочие красоты. Никак, понимаешь, народ не успокаивал. Ну и самый главный козырь, вот эта вот земельно-водная реформа. Понимаешь, с одной стороны, конечно, обалденно, что ты получаешь землю, с другой стороны, ты ее получаешь бесплатно, но оформление этой земли стоит денег. И ты эти деньги должен заплатить. Более того, у тебя же какая-то земля есть, угу. Все-таки у там, 70% крестьян была земля, угу. у 30% не было, ну ладно. Откуда у них, правда, деньги? Ну, это отдельная тема. А 70% вы должны заплатить еще за оформление той земли, которая у вас есть. Да, да, да. А кроме того, тут надо понимать, что сельское хозяйство Афганистана находилось в этот момент в глубочайшем упадке. Люди не могли выполнить даже ну, элементарное там, самообеспечение. Тема земли она для них была не очень актуальна. А самое главное, что вот эта вот земельная реформа она касалась в первую очередь ну, там, севера Афганистана. А пуштунам вот это все сельское хозяйство, потому что они уже к этому времени поняли окончательно. Они и раньше лютовали. А здесь они поняли, что их призвание, по большому счету, это трафик и война.
И давление, наркотрафик, да.
Давление и все такое прочее. Зачем им это? Ну, тогда наркотрафик еще только-только да, так. Да, да. Но тем не менее. Ну, какая там пахота вот это вот? Ну, для чего?
Выхлоп несколько.
Да,
да,
можно
да. заниматься, но нет.
И вот на фоне этого, сейчас я последнее набросаю, несколько угу. совочков маленьких. А дальше там начинается. Естественно, что у нас к власти дорвались две партии. Вот это Хальк и угу. Парчам. Хальк – это пуштуны, беднота и экстремальная, невзирая ни на что, вот эта вот реализация социалистического плана. Пускай угу. там все сгорит, но мы угу. вот это вот построим. И во главе энергичный, очень опасный человек по фамилии Амин. И Парчам, где, значит, вот Бабрак Кармаль. Естественно, что как только две партии, которые объединены одной шапочкой под названием НДПА, они победили, они между собой разосрались. А это Восток. Тут вот...
Дело тонкое, да.
Да, и поэтому первое, что случилось... Хальк начал истреблять парчам. Вот только-только захватили власть, и Хальк немедленно врубил систему. Стали выкидывать всех политических конкурентов из парчама. Из армии, ну, то есть министра обороны, под снос. Шефа безопасности, под снос. Начальника генерального штаба. Людей, которые организовали вот этот военный переворот. Их угу. всех под снос. Министров целую кучу под снос. И все так, причем под снос не в фигуральном смысле, а под расстрел. Над Афганистаном стали летать вертолеты, поставленные из Советского Союза в рамках гуманитарной помощи. А тут выбрасывают людей. начались массовые расстрелы. Их уже невозможно было скрыть. То есть у обалдевшего Афганистана на глазах разворачивается вот такая история. Произошел военный переворот. К власти пришли, ё-моё, какие-то зловещие сатанисты, я не знаю, кто это.
При этом они прорусские.
Прорусские, именно.
Да, да.
Вот. Русские их поддерживают. Вертолеты это летают, понятно, советские. Из этих вертолетов выкидывают афганцев.
Правоверных мусульман.
Да.
Это важно.
Да. Сносят, взрывают мечети. Вот такое ощущение, что они перечитались каких-то вот этих страшилок про большевиков, белоэмигрантских страшилок, и они начали их воплощать. Ладно, там рек нет, а то бы баржи бы поплыли, понимаешь?
Угу, угу.
Для утопления немедленного всех на свете. Ну, 26 провинций в Афганистане, 18 провинций немедленно восстали. Уже
все просчитано.
В марте,
вот это выступление.
Уже в марте 79, ну, то есть в марте 79 года мы начинаем эвакуировать семьи советских специалистов из Кабула, не откуда-то, а уже из Кабула, потому что много что проходит в Кабуле. Повезло тем, так сказать, сопартийцам Амина. У нас как? Во главе у нас Тараки, а Амин при нем, ну, он становится премьер-министром. Он у них назывался первый министр,
да,
потому
да,
что
да,
это
да.
красиво.
Он, это и есть премьер.
Он потом станет министром обороны одновременно.
Prime Minister.
Да, он потом фактически на себя замкнет и безопасность. Uh-huh. Безопасность тоже мы им ставим. У нас же, понимаешь, мы стали заложниками вот просто такой ситуации, что мы поддерживаем очень странный режим. И не поддерживать мы его не можем. У нас положение вот просто цук-цванг, да?
Да, да, да. Что не делать?
Любой ход приходит к ухудшению ситуации. Амина вводит родственников своих правительства. Начинается перераспределение финансовых потоков, там масса всякого такого. И постоянно требуют от нас военной помощи. Постоянно. Косыгин, ну это уже лебединая песня нашего представителя Совета министров Косыгина, он говорит, враги только того и ждут, что на территории Афганистана появятся советские войска. Не надо делать нашим врагам подарок. Это он говорит руководству Афганистана. Сентябрь 79 года. Ситуация накаляется так, что ЦК внезапно объединяется в своих интересах с Комитетом госбезопасности, потому что у нас, как всегда, правая рука не очень понимает, что творит левая. У нас, ну, понятно, там МВД, у нас же там были твои коллеги из МВД да, в Афганистане,
да.
С этим царандоем.
Мои знакомые.
Да-да-да.
Хорошие.
Там КГБшники, там менты, там из ЦК, там отраслевые. Понятно, что между ними согласованности никакой нет. У нас тут в Москве Андропов сцепился с Щелоковым. Тут ЦК еще подключается. У всех свои фавориты. Но смотри, какая история. Все-таки решили, да, к осени 79 года убирать этого самого Амина. И мы на него даже вроде как бы организовывали покушение. Потому что иначе мы как-то его убрать не можем. Я не проверял, я не знаю. Я не знаю тех, кто знает правду на эту тему. Ну, ситуация просто, тут мы должны сказать следующее. Один из таких фактов.
А как выглядело покушение?
По-разному оно выглядело, но вот один случай я тебе расскажу. Все, значит, вот Хальк Парчам заполировал. Бабрака Кармаля и других лидеров парчамистов их перебросили послами. Вот Бабрак Кармаль оказался послом в Чехословакии. И мы, вроде как бы поддерживая Амина и поддерживая Тараки, мы послали в ЦК Коммунистической партии Чехословакии: следите, следите за Кармалем, чтобы он не вздумал там чего против наших, вот, так сказать, кабульских странных, но друзей. И там чехословацкие спецслужбы окружили вот просто вот так, вот, чтобы он там, не дай бог, а он их обманывал, это отдельная тема. Да. У нас следующее, у нас осень, 7 лет по поводу покушения. Вот дальше вот начинается, жалко, это не клан Сопрано. Встречу Тараки и Амин, они между собой еще разосрались. То есть следующий шаг. Революция же пожирает.
Да.
Причем разосрались до того, до прямых уже боестолкновений фактически. И вот советский посол, он организовывает встречу между президентом Демократической Республики и под свою личную гарантию безопасности этой встречи.
Микеле, тот, кто позовет тебя на эту встречу и будет главным предателем. Микеле.
Ну, естественно, что приезжает Амин. И тут раздаются выстрелы. Одного валят из сопровождающих. Несколько человек ранены. Кортеж разворачивается. В общем, все. Встреча, что называется, состоялась.
Угу. Я бы отравил. Это гораздо надежнее.
Тоже пробовали. Значит, ну, Амин тут же объявляет, что Тараки собирался его убить. Тараки публично. Это все вот в публичном поле. Объявляет, что его собирался убить Амин. И, то есть, гражданская война уже идет, и еще одна гражданская война идет. Так еще третью давайте гражданскую войну между президентом и премьер-министром. И тут происходит следующее. Мы вроде как бы Амина хотим убрать, мы хотим его заменить, мы подыскиваем кандидатуру. Мы начинаем уже говорить чехословакам, перестаньте так яростно следить за Кармалем, он не очень доволен. Давайте как-то помягче, помягче. Ну, так вот. И что мы делаем? Тараки начинает, значит, звонить верным правительству войскам, а узел связи заблокирован. А на узле связи работают советские специалисты. Как же так? Мы же решили Амина убирать. И мы должны... А вот так. И в конце концов, значит, Амин у нас... Еще один государственный переворот происходит. Тараки арестован. А спустя совсем немножко времени его по приказу Амина убивают.
Оба-на.
А мы шлем поздравительные телеграммы. Жить Амину осталось недолго. Ну, в общем, мы поздравляем его. Амин выдвигает требования. Он понял, что на Советский Союз можно давить. Мы все вязнем и вязнем, как вот прекрасный динозавр. Мы вязнем в этой всей гнилостной истории. Следующее. Он говорит, ну, раз вы меня поздравили, то вот список советских специалистов. Этих людей быть в Афганистане не должно. Посла меняйте. Это сделайте, это сделайте. И мы все это делаем.
Какой борзый.
Ну, потому что он уже начал. В это время США начинает в Афганистан присматриваться с невыносимым вообще любопытством, потому что у них в Иране случилась Великая Исламская революция.
Иран отпал.
Абсолютно. Более того, там уже заложники в американском посольстве сидят. То есть США находится в полувздохе от войны с Ираном. И необходимо немедленно компенсировать, хотя бы для демонстрации чего-то, необходимо компенсировать потерю Ирана приобретением, так сказать, Афганистана. И это все прекрасно понимает Амин. У него начинается период нормализации отношений с Соединенными Штатами Америки. О, до этого, в разгаре вот этих всех дел, спецслужбы Афганистана, которых готовили советские специалисты, но, вероятно, подготовили, вот, они убивают посла Соединенных Штатов Америки. Дебс, по-моему, фамилия. Могу соврать. Дебс, по-моему. Дебса захватили исламисты, хотя кто их в этих наволочках разберет?
Да.
И спецслужбы кинули, значит, в штыковую атаку освобождать американского посла, и так его, и он навсегда освободил.
Походу завалили.
Но США, для которых вообще убийство посла вроде как бы является казус белли, ну, в общем, какая-то тема,
да.
Они даже... Ай, ладно, да пусть. Давай.
Что?
А Амин, продолжая нести вот эту вот псевдомарксистскую, так сказать, вот эту трескотню, он... Аманулахан, Дауд, а теперь Амин. На два ключа будем работать. С двух рук будем. Как это здорово. И у нас начинаются очень серьезные, так сказать, опасения, как и что. Мы выполнили первый блок требований Амина. Афганистан уже в клочья разносится, потому что там уже начинается. Ну, то есть, как ты понимаешь, сначала какие-то зловещие псевдомарксисты убивают этих самых замечательных псевдомусульман, нищие бегают за бедными, бедные бегают за нищими. Ну, пока. А когда первая кровушка пролилась, начинается такой замечательный адатский вариант, как кровная месть. Кто бы ее отменил? И тут уже просто каша начинается такая, что здесь мы Ну, в общем, к началу декабря 1979 года мы находимся в таком состоянии. Совершенно понятно, что Амин – это авантюрист. Он кончит очень плохо. Это Дон Рэба, давай уж, так сказать, да. Он тут досвистится, да не пойми чего. И если мы ситуацию не удержали тогда, еще в апреле 1978 года, угу. Более того, ну, честно говоря, мы могли эту ситуацию исправить, когда мы же понимали, к чему дело идет, и что Тараки, ну, то есть будет подвергнут попытке госпереворота.
Да.
Мы же могли предупредить Тараки о том, что это произойдет. Мы могли предупредить, и Дауды мы могли предупредить, я так думаю. Ну так вот, ну хоть как-то предупредить. Но мы этого не сделали, и теперь у нас необходимость. Ну, вот коготок, коготок. Вот когда в конце этого замечательного этой серии все будут говорить, давайте им денег дадим, давайте. Да с удовольствием мы дали бы им денег, мы и давали им чудовищное количество денег. Только эти все деньги оказывались в руках у моджахедов. Уже тогда вполне себе…
Душманов.
Душманов. Вот. Эти деньги оказывались в Пакистане по итогу, в Швейцариях по итогу и так далее. И перед нами вот такая ситуация. Мы влезли. Ну, понимаешь, в 1949 году возникла Китайская Народная Республика. Товарищ Сталин не обрадовался, потому что 600 миллионов голодных, неграмотных, фанатичных людей на границе Советского Союза превращают товарища Мао в фигуру мирового масштаба. И Китай становится самым крупным социалистическим государством, и масса всякого такого. С ним проблем не оберешься с этим Китаем, потому что они там начнут сейчас,
да.
Не пойми что.
Что, собственно, и произошло.
Точно так. И главным нашим врагом, допустим, в 1979 году, является не Соединенные Штаты Америки, а Китайская Народная Республика. Потому что Китайская Народная Республика начала фактическую войну против Советского Союза, напав на Вьетнам. Мы завязли в этом Афганистане. Да бог с ним, бросили бы мы этот недостроенный хлебзавод. Угу. Эти там миллиарды золота, куда мы туда вообще вколотили. Бросили бы все, вывезли всех специалистов. Дело не в этом. У нас же продолжается, так сказать, холодная война. Да, период так называемого там, разрядки и всего такого прочего. Но смотри, какой расклад у нас. У нас Иран становится исламистским. У нас с тобой отношения с Китаем в очередной раз на пороге просто войны, потому что в это время, ну, Мао Цзэдун нас покинул, но линии обороны Мао Цзэдуна, три линии обороны против Советского Союза действуют, и тут у нас у власти вполне себе Дэн Сяопин, и первое, что делает человек, который сменил Мао Цзэдуна, весь такой из себя прагматик, весь такой из себя почти рыночник, и действительно человек высочайшие силы духа Дэн Сяопин, он начинает войну с Вьетнамом, бросая вызов Советскому Союзу. Угу. У нас к 1979 году происходят очень серьезные дела, то есть мы начинаем не соответствовать стандарту мировой державы. Мы начинаем хлебать то, что в свое время выхлебали полной мисочкой Соединенные Штаты Америки при Вьетнаме. Когда стоит вопрос не о каком-то Вьетнаме на самом деле, стоит вопрос о статусе сверхдержавы, стоит вопрос о том, как ты будешь жить дальше, масса всякого такого. И опять выбор, который стоял у нас, ну, в конце 20-х годов. Или мы вводим военный отряд под командованием очередного Примакова в Кабул для спасения этого Аманулы Хана, или мы должны будем вытягивать вдоль 2500 км те же самые войска, а у нас войска нужны на границе с Китаем, а у нас советская армия не резиновая, просто их нет. Вдобавок ко всему, в 1979 году Соединенные Штаты Америки размещают на территории Европы ракеты среднего радиуса действий, и Советский Союз стал более уязвим во всех отношениях, а нам размещать ракеты негде. Потому что вот это последнее, что я скажу про Афганистан, мы к нему еще вернемся, надеюсь. Последнее, что я скажу, что вот эта вот кровавая каша, где марксисты, исламисты, где американская агентура, где наша, вот эта вся эта кровавая вакханалия, она накладывается на нашу внешнеполитическую доктрину. А наша внешнеполитическая доктрина с 1956 года официально такая. Никита Сергеевич Хрущев на 20-м съезде в начале 1956 года, ну, перед тем, как разоблачить культ личности товарища Сталина и немедленно начать формирование собственного культа личности, он в отчетном докладе сказал: мирное сосуществование. С февраля 1956 года Советский Союз расписывается в отказе от не то что применения, а от демонстрации своей силы в отстаивании своих внешнеполитических интересов.
Мощный шаг.
Мы сказали, что мы не будем ни в коем случае воевать до тех пор, пока на нас не нападут.
Афганистан – это явно не мы.
Вот.
Нападайте на здоровье.
Вот. Поэтому, если американцы не отказались от доктрины, они подгоняли авианосцы в те участки и решали свои проблемы достаточно быстро. Ну, после Вьетнама они насобачились. А мы тогда только-только нащупывали путь, как можно, не применяя военную силу, спасать, так сказать, режим. Ну и последнее условие Амина было такое: немедленно прислать для него батальон охраны. Он с этой просьбой обращался неоднократно.
И 8 мотоциклетов с пулеметами.
Вот. Батальон охраны, потому что в это время он готовил очередную кадровую чистку.
Угу.
Подрастрельные списки были составлены. Часть опять же убежала в Советский Союз, успела.
Угу.
Часть убежала в восставшие провинции, и ты не поверишь, примкнула. Речь шла тогда о десятках тысяч убитых.
Ого.
И здесь он понимает, что его самого могут, и он требует от советского руководства ему батальон личной гвардии.
Угу.
И мы предоставили ему батальон личной гвардии. Вот. Этот батальон, так называемый там восточный батальон, мусульманский батальон, по-разному его называли. Вот он приступил к охране этого самого Амина. В это время мы уже начали по просьбе законного правительства Афганистана, мы начали переброску сначала границы, а потом потихоньку стали инфильтроваться. Это у нас заняло 2 месяца полноценных, ну, почти 3 месяца, как я помню.
Угу.
Вот. Ну, а по ходу пьесы 27 декабря 1979 года во время штурма президентского дворца батальоном охраны Амина.
Угу.
Вот, Амин погиб. Вот. И для Советского Союза началась война, которую он с треском проиграл идеологически. И нет ему за это прощения, руководству Советского Союза. За проигранную на идеологическом поле войну. Это я сейчас не циничные вещи говорю, безмерно жалко погибших, раненых, изувеченных. Но раз уж у нас такая сегодня какая-то не очень веселая штука, вот, мы эту войну проиграли по большому счету с самого начала, потому что не мы были ее инициаторами, мы не контролировали развитие событий, а кроме того, мы до конца пытались бить и целовать одновременно афганский народ. А это, извините, невозможно.
На этом предлагаю завершить.
Я требую этого решить.
А в следующий раз уже перейти к серии, так сказать, номер 2. Спасибо.
Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе.
На сегодня все.